Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Для аборигенов острова Вен на Балтике он был чудаком, который построил небесный замок Ураниборг, одомашнил лося и сделал членом своей большой семьи шута-карлика. У него было прозвище «Серебряный нос», хотя носы он носил не только из серебра. А для всего остального мира 14 декабря 1546 года родился выдающийся датский астроном Тихо Браге. Это имя знает каждый, кто интересовался названием кратеров на Луне. Один из них, кратер диаметром 85 километров, в ясную ночь виден даже в самый слабый бинокль. Он – визитная карточка лицевой стороны Луны, которой Луна к нам всегда повернута. И этот кратер называется Тихо. За какие заслуги Тихо Браге удостоился такой необыкновенной чести? И чем вообще интересна его жизнь? Мы будем говорить с историком науки Алексеем Пензенским. Алексей Александрович, у Тихо Браге слава одного из основателей астрономии как науки, но он в свое время был ведь просто астрологом, в начале, по крайней мере. Вот поясните, пожалуйста, в чем тогда, в XVI веке, заключалась разница между астрономами и астрологами? Вот кто чем занимался, или это были какие-то смежные специалисты?
В XVI веке не было такой разницы между астрономией и астрологией, химией и алхимией. Естественной, это называлось натуральная философия, ну, естественные науки, на самом деле, правильный перевод, и магии. И можно множить эти примеры. Просто астрономия, астрология, химия, алхимия – это самые такие яркие примеры, которые, что называется, лежат на поверхности. Соответственно, любой астроном был обязательно астрологом, а любой астролог был обязательно астрономом. Вообще говоря, астрономией тогда часто называлась расчетная часть астрологии, потому что астрология является такой, ну, ее называют лженаукой, правильнее сказать, такая квази, может быть, наука, но там есть расчетная часть, которой заниматься без компьютера вручную очень сложно. Это сферическая тригонометрия, поэтому самый захудалый астролог, если он был именно астрологом, а не шарлатаном, который таскал с собой непонятные книги и говорил там какие-то вещи от фонаря, обязательно должен был владеть расчетной частью. Собственно говоря, в очень многих случаях астроном мог рассчитывать на получение денег, без которых нет жизни, только в том случае, если он умел прилагать свои знания в астрологическом ключе.
Алексей Александрович, ну, судя по всему, вот по биографии, в частности, Тихо Браге, ему удавалось быть убедительным, когда он выступал астрологом, и он ведь стал баловнем датского короля, ему даже остров подарили. Вот интересно, это было в Европе в порядке вещей такое вот поощрение ученого, или случай Тихо Браге какой-то исключительный, все-таки он построил обсерваторию. Как это произошло? Чем он там занимался?
Поощрять талантливых людей, это в XVI веке было в порядке вещей. Нельзя сказать, что мыслители, естествоиспытатели, ученые так уж бедствовали в Средневековье. Это же эпоха Возрождения, это Ренессанс. Строго говоря, это переходный период, это раннее новое время, но будем называть этот период поздним Возрождением. Это было прилично. Что касается Тихо Браге и не только его, они, условно говоря, сговорились о астрономы между собой, и они внушали тем людям, от кого это могло зависеть, что астрономия не менее важна, чем астрология. Ведь если мы составим, благодаря наблюдениям, точные таблицы планет, они называются эфемериды, так наши прогнозы астрологические будут лучше. Может быть, мы сами и не будем заниматься астрологией, но у вас полно придворных астрологов, мы им конкуренцию не составляем, но мы им будем поставлять адекватные научные таблицы планетных положений. И это ли неплохо? Плюс еще один очень важный момент. К XVI веку стало ясно, вот этот момент часто упускают из виду, а он очень важен, что астрономические наблюдения, они носят вполне себе прикладной характер, и не только в плане астрологии, которая тоже там, споры и в XVI веке были, работает она, не работает, если работает, на каких условиях и так далее. А именно навигация, вот эти астрономические наблюдения, составление этих эфемерид, таблиц, они способствовали более уверенному плаванию по мировому океану. А как вы понимаете, XVI век – это заря капитализма, торговля и колониальные захваты – это наше все, это пряности из Индии, это плавание Магеллана, Колумба и многих-многих-многих, которых было бы слишком долго здесь перечислять. Так что, в общем и целом, астрономические таблицы, они еще приобретают, и не побоимся этого слова, стратегическое значение.
Алексей Александрович, ну вот вы уже говорите о конкретных примерах, о таблицах, а можно уточнить, чем занимался именно Тихо Браге, и вот что бы вы назвали самым главным достижением, даже же открытием Тихо Браги, о чем сегодня знает каждый астроном, например.
Сразу скажу, это, конечно, не открытие Тихо Браги, но вот любой из наших уважаемых слушателей может, выбрав лунную ночь ясную, взять, если у него дома есть даже самый слабый бинокль, самая слабая десятикратная подзорная труба, направить его на Луну. И он увидит вот этот огромный кратер молодой с лучами. 85 километров у него диаметр. Даже в самый слабый инструмент его очень хорошо видно. Это визитная карточка лицевой стороны Луны, которая она к нам повернута. Он называется Тихо. Он назван так в честь Тихо Браги. Это означает, что совокупность заслуг Тихо Браги перед астрономией была такова, что им назвали самый заметный яркий объект лицевой стороне Луны. Если говорить о конкретике, то там целый сон заслуг. Прежде всего, Тихо Браги накопил огромный наблюдательный материал, причем не имеющий прецедентов по точности. Потому что тот Ураниенбург, который он построил, который он наладил, он позволял для 16-го, начала 17 века делать необыкновенные по точности наблюдения, в том числе и в том, что касается планетных позиций. И наблюдательный материал, он послужил в дальнейшем тем базисом, благодаря которому произошло реформирование астрономии в 17 веке и особенно уже в 18 и 19 веках. Наблюдения Тихо Браги, вот эти исторические, они до сих пор не утратили научной актуальности. Другой пример, который может показаться любопытным нашим слушателям. Тихо Браги доказал космическую природу комет. И пусть никто не смеется. Дело в том, что по старой аристотелевой естественно-научной системе кометы представлялись явлением земной природы. Полагалось, что где-то там на Земле происходят разломы, из них выбрасывается некая субстанция, которая, поднимаясь вот по этим старым Птолемеевым сферам, достигая сферы Солнца, третьего неба, по-моему, они сгорают, и вот то, что мы видим, это всего лишь облака сгорающей субстанции над Землей. Можете себе представить? Кстати говоря, наверное, многие слышали, что кометы считались предвестницами эпидемий. Именно на этом основании считалось, что вот из этих разломов выбивается контагия, неспецифическое заразное начало, вызывающее разные эпидемические заболевания. Вот такой вот очень интересный стык геологии, астрономии, астрологии и бог весть еще чего. Уже вот из этого примера наш слушатель может себе усвоить, насколько своеобразной была картина мира до Тихо Браги. Тихо Браги доказал, что кометы имеют космическую природу. Он это сделал путем, в том числе, многочасовых наблюдений со своими учениками, со своими подручными. Он занимался там сравнением позиций комет, параллакса. Был уже один шаг до выяснения периодической природы. Я считаю, что одной из главнейших заслуг Тихо Браги было воспитание такого ученика, такого ревностного фанатика, в хорошем смысле слова, подлинной чистой науки, как Иоганн Кеплер. Потому что без Иоганна Кеплера у нас не было бы законов Кеплера, а без законов Кеплера у нас не было бы космонавтики, не было бы телевидения, спутниковых телефонов, много-много-много еще чего. Интернета, конечно.
Алексей Александрович, вот вы уже дважды сказали о Кеплере, а я сейчас подумала вот перед тем, как задать свой последний вопрос об обстоятельствах смерти Тихо Браги. Ведь существуют разные догадки, от чего он умер, что было причиной. И где-то попадалась даже такая информация, она связана с тем, что после эксгумации 10 лет назад тела Тихо Браги пошли слухи о какой-то ртути в его организме, что будто бы Кеплер отравил своего учителя. Вот если поговорить о смерти Тихо Браги и каких-то ее причинах, то как бы вы объяснили уход, в общем-то, не в самом старом возрасте этого знаменитого ученого?
Есть такая редкая дисциплина вспомогательная, называется историческая токсикология. Редкая, но очень увлекательная. Кто чем когда отравился в прежние времена, проще говоря. Я могу сказать сразу как историк. Дело в том, что ученик — это не тот человек, который причастен к подаче пищи на стол. У Кеплера физически такой возможности не было. Дело в том, что в 16 веке разные были отношения между людьми. Но неужели вы думаете, что такой умный и, по большому счету, прожженный человек, как Тихо Браги, был наивен? Он был разным человеком, но наивным фриком он точно не был, как его там иногда пытаются представить. У людей пряности хранились в специальном ларце в ковчеге, который запирался на ключ, и ключ этот хозяин носил с собой. Не потому, чтобы не воровали дорогой перец, а чтобы в этот перец не подсыпали того же мышьяку. Что касается Кеплера, Кеплер был человеком абсолютно неспособным на убийство. Это нужно знать этого человека. Слава богу, после него осталось обширное литературное наследие. Архив Кеплера еще Екатериной II был выкуплен и привезен в Россию, за что императрица отдельное, так сказать, спасибо от историков науки. На Западе неизвестно, что бы с ним стало. И из того, что мы знаем об этом человеке, он был фанатично предан только науке. Но это не значит, что ради науки он мог бы убить. К Браге Иоганн Кеплер относился, как мог только относиться ученик к учителю в те далекие времена, когда на старших смотрели снизу вверх. Ртуть. Да, очень часто ртуть называется причиной отравлений в прежние времена. В разные времена считалось, что Наполеон отравили ртутью, Ивана Грозного, например, отравили ртутью. Были действительно в разное время проводились анализы останков, в том числе и Тихо Браги. В каких-то случаях действительно отмечалось повышенное содержание ртути в останках. Но совершенно непонятно, как эти результаты трактовать. Во-первых, она входила в состав очень многих лекарств. Во-вторых, металлическая ртуть являлась частью косметики, которой пользовались не только женщины. Белила. Ничего такая косметика, да? Ну, сейчас ее тоже используют в качестве косметики, но исключительно в моргах. Меркурохром называется. Много очень вопросов. Наконец, сами методы химического анализа, они же совершенствуются. Вот если говорить об останках Тихо Браги, эти исследования оспаривались. Говорили, что не так уж там много ртути. И одно дело металлическая ртуть, другое дело химические соединения ртути. Вот 10 лет назад проводили эксгумацию, но из-за недостатка финансирования, насколько мне известно, это пока не кончилось ничем, но есть только предварительные данные, что все-таки это не отравление, что отказала почка, как следствие уремия, и действительно тяжелая, конечно, смерть. Но нас должна занимать не смерть Тихо Браги, а его жизнь.
Алексей Александрович, тогда по поводу жизни еще один вопрос, уже, наверное, мало связанный с астрономией и астрологией тоже. Он жил, как сейчас бы сказали, с пластикой на лице, вот этот металлический нос. Что за история и что за правдивое или неправдивое прозвище было у Тихо Браги? Серебряный нос.
Дело в том, что он был дуэлянтом. Но вы понимаете, а в те времена все были дуэлянтами. Даже солдаты крестьянского происхождения дрались на дуэлях. 16 век – это век утверждения самоценности человеческой личности, которую европеец любой готов был отстаивать до смерти, включительно с оружием в руках. Он повздорил с одним из своих, давайте скажем откровенно, собутыльников. Я так полагаю, что они были, конечно, разогреты, они были под действием алкоголя, и бой осуществлялся не на шпагах, как во Франции, а на саблях, на эспадронах. Это более такое, вы понимаете, суровое оружие, приближенное к боевым условиям. И он лишился части ног. Но, опять же, в 16 веке, как считалось, мужчину шрамы украшают. И вот такие вот рубцы и даже изъяны на лице, они считались признаком мужественности. При этом не испортились у них даже отношения. Тихо Браги потом всячески подчеркивал, что он ни в чем его не винит. Что они, так сказать, как были хорошими знакомыми, друзьями даже, так и остались. И впоследствии, когда один из поэтов и учеников Тихо Браги написал на его смерть оду, где прошелся, так сказать, всеми четырьмя ногами по вот этому вот его контрпартнеру по дуэли, очень обиделся. Он пришел и со свидетелями стал доказывать, что покойный бы не одобрил такие строки. Эти строки удалили. А что касается серебряного носа, ну, вообще говорили, что он там чуть ли не золотой у него был. Это не он один ходил без носа. Понимаете, не только дуэль лишала человека носа в 16 веке. Такая страшная штука, как сифилис, которую тогда очень плохо умели лечить и только на первой стадии. В общем, производство искусственного носов было поставлено на поток. Есть даже коллекционеры, я знаю, в Европе такого рода протезов. Ну, что можно сказать? Серебряный, золотой – это все пиар. Обычно такие носы делались из медных сплавов, типа латуни, либо низкопробного серебра абилона. Если что-то такое было у него высокопробное, то это скорее был парадный протез, который он надевал на приемы у коронованных особ.
О датском астрономе XVI века Тихо Браге, о его научных свершениях, странностях судьбы и загадке смерти мы беседовали с историком науки Алексеем Пензенским.
Интервью на радио «Спутник».